Как вы помните, мы исследуем книгу «Бытие», и в этой книге есть несколько очень интересных и чрезвычайно важных сфер, блоков, которые помогают нам сегодня формировать правильный взгляд на основы жизни и в том числе на основы веры. Мы говорили подробно о том, что вначале представлено сотворение, представлен Бог, представлено грехопадение, представлены люди, кто они есть. После этого очень подробно описывается развитие цивилизации, о том, что эта цивилизация быстро достаточно приходит фактически к самоуничтожению, что Бог вынужден был уничтожить людей через потоп. И вот после всего этого Бог выбирает одного человека. Он выбирает Авраама для того, чтобы пойти совершенно по иному пути, для того, чтобы создать уникальнейшие условия для одного народа. Народа, который произойдет от Авраама. И этот народ будет характеризоваться прежде всего тем, что это должны быть люди верующие. Вот почему Авраам назван отцом всех верующих. Это был первый человек, о котором сказано, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И вот Писание, Дух Святой достаточно много места уделяет в книге «Бытие» тому, чтобы описать нам жизнь этих первых верующих. Это очень важная часть, вот почему много места здесь уделяется. И смысл, и цель этого, почему так пространно описано, заключается в том, чтобы помочь нам увидеть, что верующие люди – это несовершенные люди. У них есть множество всяких разных проблем. Они находятся в процессе роста, Бог их чему-то учит. Но у них есть основа, и эта основа в данном случае принадлежность к завету. Завет, который Бог заключает с Авраамом, и этот завет переходит на Исаака, мы в прошлый раз говорили, и этот же завет переходит на Иакова, и мы следующие несколько проповедей, если Господь позволит, посвятим тому, чтобы посмотреть на личность этого человека, посмотреть на его веру, посмотреть на его жизнь, посмотреть на все то, что Господь делал с ним и как Господь использовал этого человека, во-первых, для того, чтобы он стал носителем вот этого завета дальше своим сыновьям, своим детям. И, во-вторых, мы смотрим на то, каким образом Бог действует в жизни самого Иакова, изменяя его и преображая его. История патриархов показывает, что Бог использовал в своем плане несовершенных людей, реализовав через них свой изначальный замысел. Это помогает нам увидеть, что все достоинство плана искупления заключается не в людях, не в том, что евреи такие умные, не в том, что они такие святые, не в том, что они такие хорошие. Нет, это Божья благодать, и мы сегодня это увидим особенно ярко, увидим в истории самого Иакова. Кстати, именно поэтому в книге «Бытие» много сказано об Иакове. Позже, в книге «Второзаконие», Бог, обращаясь к Израилю, к народу израильскому, скажет: «Я вас избрал не потому, что вы были самые лучшие, не потому, что вы были самые хорошие, не потому, что вы были самым привлекательным народом. Я вас избрал просто потому, что я вас возлюбил». И вот эта истина или этот принцип очень ярко подтверждается в книге «Бытие», когда мы изучаем историю патриархов. Иаков стал наследником завета. Наследником завета, который Бог заключил с Авраамом. Авраам научил своего сына Исаака поклоняться Богу. Исаак знал Бога, поклонялся Богу, служил ему. Исаак научил своих детей. В данном случае Иаков точно знал о поклонении Богу, он знал о Иегове, он знал о том завете, который Иегова заключил с Авраамом. Он хорошо понимал, что есть обетование, которое связано с будущим, с будущим его потомков. Но вместе с тем, что он знал это, он еще не умел, еще не научился доверять Богу полностью. Сегодня мы посмотрим на первую картину из истории жизни Иакова. Мы посмотрим на отцовское благословение, которое Иаков получил, присвоил хитростью и обманом. Мы дадим этому явлению библейскому оценку, и мы проследим Божие действие в жизни Иакова. Моисей представляет нам эту картину в двух частях. Это первой он описывает человеческое ухищрение, то есть он описывает самого Иакова в его, так скажем, сферах, которые еще не пропитались верою достаточно. И вторая часть говорит о Божьем чудесном действии, Божьей благодати, которая действует в жизни Иакова. Вот так мы и посмотрим на эту историю. Первую часть я назвал «Неожиданные слабости человеческих ухищрений». Как вы помните, до грехопадения жизнь людей была связана с тем, что они хорошо понимали, что Бог – источник их блага, и они жили в гармонии с Богом. Сущность искушения дьявола, когда он подошел к первым людям, заключалась в том, чтобы вырвать их из вот этой гармоничной жизни, нарушить эту гармонию и поставить их в положение самонадеянности, в положение мнимой независимости от Бога. Именно это и произошло в момент грехопадения. И с тех пор люди стали использовать все то, что Бог им дал, для того, чтобы достигать своих собственных целей своими собственными методами. То есть люди живут так, как будто Бога нет, у них нет внутренней необходимости, потребности уповать на Бога, потому что они независимы от Него, они хотят жить независимо от Него. Как они этого достигают? Они берут Божьи ресурсы, и они берут ум, который Бог дал им, и они при помощи манипуляций, хитростей разных, они строят свое царство, они достигают своих целей. Если жить, доверяя Богу, это значит, нужно достигать Его целей и Его методами. Вот с этим люди не согласны. И вот пример Иакова – очень яркая картина. Причем эта картина касается не просто неверующих людей, а верующих. То есть человек, который принадлежит Богу, он часть Божьего Завета – но в его жизни большая сфера не находится в гармонии с Богом. Он продолжает в этой сфере или в этих сферах жить, исходя из своих собственных, независимых от Бога претензий. Это очень интересная история. Как вы помните, еще до того, как у Ревекки родились два сына, два близнеца, помните, близнецы у нее были, Бог открыл ей. Бытие 25 глава, 23 стих написано: «Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшим». Она знала об этом Божьем плане. Мы не знаем, почему Ревека полюбила Иакова больше, чем Исава. Написано об этом немножко позже, о том, что Исаак любил Исава, Ревека любила Иакова. Не знаем, то ли по этому откровению, хотя, наверное, для Исаака тоже было бы важно это откровение. Скорее всего, это были какие-то личные преференции, может быть, разница их характера, может быть, еще что-то. То есть Писание просто сообщает нам, что она любила одного больше, чем другого, и поэтому настойчиво пыталась помочь своему любимчику занять особое положение. Вот заметьте, Бог сказал, что он будет больше старшего, он старший будет служить меньшему. Но Ревека сильно хотела помочь этому, и в результате стала прибегать к методам, которые оказались манипулятивными, оказались обманчивыми, оказались какими-то человеческими ухищрениями. В результате этого тандема, сочетания хитрости Ревеки и хитрости Иакова, была осуществлена грандиозная операция по обретению Иаковом отцовского благословения, которое принадлежало Исаву. Вы все помните эту историю еще с детской воскресной школы. Вот, и мы посмотрим на нее сегодня чуть подробнее. Операция была провернута по-человечески блестяще. Так точно разработана и осуществлена. Но когда мы посмотрим на нее немножко глубже, мы можем увидеть, что эта операция содержит в себе целый ряд сложностей, слабостей, которые поставили их обоих, и Ревеку, и Иакова, в более слабое положение, чем они были до того. В результате полученное благословение оказалось как бы подпорченным, с горчинкой благословения. Вроде бы благословение, но так много значительных проблем вокруг него. Я когда изучаю это, друзья, я вижу жизни многих верующих людей, которые принадлежат Христу, и им принадлежат мощнейшее Божье благословение, но где-то в своей жизни, пользуясь своими собственными ухищрениями, уповая на свои собственные человеческие методы, мы часто существенно осложняем нашу с вами жизнь. Итак, три слабости, как минимум, мы видим здесь, в этой истории. Во-первых, человеческие ухищрения часто движимы манипуляциями и обманом. То есть какими-то недоговорками, какими-то хитростями. Оно так и есть. Если человек один хочет занять более высокое положение по отношению к другому человеку, то он, естественно, где-то замалчивает, где-то недоговаривает, где-то использует слабость другого для того, чтобы закрепить за собой более выгодное положение по сравнению с другими. Именно так поступил Иаков, когда он купил первородство у своего брата Исава. 25 глава Бытие, 29 стих. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Отсего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». Тут очень интересная история. Иаков поймал брата в его наиболее уязвимой точке. Исав был охотником. Охотники, как известно, не всегда им удается обеспечить себе пропитание или убить, поймать то, зачем они охотятся. И это был очередной такой день. Исав потратил много времени, пришел с поля усталый, вот, голодный, очень сильно голодный. 29 стих написано, Исав сказал, вот я умираю. То есть голодный до смерти, можно сказать. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Брат знает дело. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иакову Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Конечно, очевидно, что Исав существенно недооценивает значимость первородства. Во всяком случае, он находится в таком положении, когда, по-русски говорят, голод не тетка. То есть он сильно хочет есть. Хочет есть до такой степени, что он говорит, если я не поем сейчас, я умру. И тогда, если я умру, тогда мне уже не до первородства будет. Измеряя жизнь вот в этот момент именно такими мерками, он готов отказаться от своего первородства. То есть Исав, понятно, он здесь не в лучшем положении. И вроде бы как и сам виноват. Пренебрёг первородством. Но проблема от этого не исчезла. Горький привкус остался. Манипуляция очевидна. Иаков поступает не по-братски. Он поступает, поймав своего брата в положении слабости. И вот здесь, в этом положении слабости, он пытается забрать у него все, что можно. Все самое ценное, что у него есть. Позже, когда Иаков по совету мамы завладел и отцовским благословением, не только правом первородства, разница вот в чем. Первородство означало, что половина всего имущества, которое имеет отец, переходит первому сыну. Все остальное делится между другими. То есть первородство в данном случае было связано конкретно с частью наследства, которое Иаков должен получить. Благословение – это отцовское благословение. То есть у Иакова стратегия, он здесь захватывает себе, застолбил себе материальную базу, и потом позже вместе с мамой они делают вот этот план, чтобы захватить или получить благословение. Так вот, после того, когда это произошло, слушайте, что говорит Исав. 27 глава, 36 стих. «И сказал он, не потому ли дано имя, ему имя Иаков, что он запнул меня, по-русски запнул меня, по-английски очень хорошо здесь написано, he has cheated me, то есть он обманул меня уже два раза». Заметьте, какие два раза? Первый раз, говорит, он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. То есть то, что Исав тогда сильно хотел есть, то, что он сам просил, я готов, дай мне есть, я готов продать, оно не освободило, оно не избавило от горечи. Горечь осталась. Было очевидно, что его обманули. Было очевидно, хотя формально Иаков поступил правильно. Он даже не просто так вот дал ему чашку, а потом сказал, ну вот теперь первородство давай. Он держит чашку с супом и говорит, хочешь суп? Хочу. Окей, первородство гони. Окей, хорошо, готов. Окей, нет, недостаточно, поклянись. То есть там было все обставлено по закону, не подкопаешься. Не подкопаешься. Но братских отношений там нет. He has cheated me. То есть он обманул меня два раза. И сам воспринимал происшедшее как обман. В этом сложность человеческих решений. Они предлагают манипуляцию, предполагают манипуляцию, какую-либо манипуляцию. В данном случае Иаков поймал Исава в его слабой точке, воспользовался им, и при всей видимости формальной законности сделанного поступок Иакова не был вполне морально правильным. В этом отличие жизни, основанной на доверии Богу. Люди, которые живут, доверяя Богу, они живут открыто. Они не прибегают к манипуляциям. Нет необходимости. Помните Давида? Давид находится в положении, в котором его гонит Саул. Саул хочет его убить. И вдруг попадается возможность, чтобы сосчитаться, свести счеты со своим противником. Пещера, помните, Саул зашел... Пожалуйста, даже два раза была такая возможность. У Давида есть вся возможность, все для этого шансы, для того, чтобы рассчитаться, для того, чтобы убить Саула. Давид не делает этого. Почему он не делает? Потому что он говорит, я не хочу брать месть в свои руки, потому что он помазанник Божий, он царь Израиля. Он царь Израиля, Бог с ним рассчитается, пусть Бог это сделает. Я не буду это делать. То есть даже когда есть малейшая... Так скажем, малейший оттенок неправильного, Давид это избегает. Малейший оттенок нечистоплотности в отношениях, какой-то нечестности, Давид убегает от этого. Вот это пример действия веры. Когда мы говорим о том, что если люди действуют, основываясь на своих человеческих ухищрениях, эти ухищрения неизбежно поставят нас в положение, когда мы будем часто даже против своей воли, когда мы будем идти на какие-то, так скажем, не совсем чистые дела. Вроде бы по закону все правильно, вроде бы никто не может как-то к нам подкопаться, но мы внутри хорошо знаем, не все там чисто, не совсем там чисто. Это первая проблема человеческих ухищрений. Есть вторая проблема – или вторая слабость человеческих ухищрений, она заключается в том, что, решая одни проблемы, человеческие ухищрения обязательно создают другие. Вы помните, что когда Ревека узнала, что Исаак, ее муж, готов благословить своего первенца Исава, она быстро составляет план. Суть этого плана – выдать Иакова за Исава, и вынудить Исаака отдать благословение первенца Иакову. План Ревеки был нехитрым – приготовить мясо. Она знала, как это сделать. Одеть Иакова в одежды Исава и этим ввести в заблуждение ослепшего Исаака. Они очень хорошо понимают оба, что они идут на обман. Вот если первый раз у него была как бы манипуляция, там не совсем обман, там он сам поклялся, то здесь уже открытый обман. Но Иакова это не беспокоит, заметьте. Иакова беспокоит больше другое. Он волнуется о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть в результате этого обмана. 27 глава, 11 стих. Яков сказал Ребекке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Заметьте, он переживает не об обмане, он переживает не о том, что отца он обманет, он переживает о последствиях, о возможных последствиях обмана, что я наведу на себя проклятие. У Ревеки был ответ и на этот вопрос. Ради успеха сына она готова была рисковать собой. Слушайте, мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, мать его сделала кушанье, какое любил его отец, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Все рассчитано, все продумано, все сделано наилучшим образом. Вместе со своей мамой Иаков готов обманывать своего отца ради того, чтобы получить благословение. При этом обманывать ему пришлось не раз. Слушайте дальше. Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой. Тот сказал, вот я. И дальше спрашивает, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, первый раз он говорит, я Исав, первенец твой. Первый раз прямо обманывает. Я сказал, как ты сделал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что ты так скоро пришел, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Здесь все и божественно, и религиозно. И сказал Исаак Иакову, пойди, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет? Отец засомневался в том, что это Исав, потому что голос, он слышит голос Иакова. Он слепой, он не видит, слышит, что говорит Иаков, но тот выдает себя за Исава. И, естественно, раз Исаак послал Исава за дичью, за тем, чтобы он приготовил это мясо ему поесть, он ожидает, что придет Исав, и вот вроде бы как бы пришел в соответствии с его ожиданием, но голос Иакова. Иаков спрашивает его еще раз. 22 стих. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос Иакова, а руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его, и сказал, еще раз задает вопрос, смотрите, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, я. То есть здесь все пропитано обманом. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Друзья, когда люди строят свою жизнь на лживости, то один обман обязательно требует второй. И обязательно требует третий, четвертый. Оно идет одно за одним всегда для того, чтобы каким-то образом достичь своей цели. Наконец Исаак прибегает к последней проверке. 26 стих. Исаак, отец его, сказал, подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля. Одежда Исавова была, помните? Вот, и она запах сохранила его, связанность с родом его деятельности, как запах от поля, который благословил Господь. «Да даст тебе Бог от росы небесной и тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твои, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Вот и все, дело сделано. Благословение получено. Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но в действительности это только начало. Это начало очень длительной, ожесточенной войны между двумя братьями, которая продолжалась десятки лет. Вот эта точка, когда, казалось бы, ухищрение решило проблему, в действительности эта проблема только усложняется. 32 стих. Исаак же, отец его, когда Исав приходит, он поймал дичи, он принес, приготовил мясо, принес отцу. Отец удивляется, и слушайте, что он говорит. Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел? Я благословил ее, он и будет благословен». И вот слушайте, что дальше происходит. 34 стих. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль. И сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза, что он обманул меня уже два раза? Он взял первородство мое и вот теперь взял благословениями». То есть он понял, что он обманут, он понял, что он проиграл еще раз в борьбе с Иаковом и в результате принимает решение убить брата своего. 41 стих. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача об отце моем, и я убью Иакова, брата моего». То есть он понимает, что Исав уже старенький, Исаак уже старый. Вот, и он рано или поздно умрет. И как только Исаак умрет, я отомщу. Такое положение дел заставляет маму прибегнуть к еще одной операции. Заметьте, как все сложно. Как только человек начинает действовать вот такими ходами. 42 стих. «И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань и беги к Лавану, брату моему, в Харану. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишиться вас обоих». Обратите внимание, хождение кривыми путями, упование на человеческие ухищрения неизбежно приводит к дополнительным проблемам. Причем не только Иакова, но и Ревеку. Как оказалось, Иаков ушел в Харан очень надолго. Она здесь говорит: поживи у него несколько времени. Эти несколько времени стали больше 20 лет. И на протяжении всех этих 20 лет, очень интересно, Иаков живет в страхе от гнева брата своего Исава. Об этом очень подробно сказано, когда мы дойдем до 32 главы, когда, помните, эта ситуация, когда Иаков возвращается, и он у потока остается сам. И вот там ясно описано, что он из страха от брата своего, помните, он посылает подарки вперед. Он 20 лет живет в страхе. То есть, когда люди прибегают к человеческим ухищрениям, им кажется, что они решают проблему, но эти кажущиеся решения создают еще больше проблем. Это вторая слабость человеческих ухищрений, но это еще не все. Дело в том, что, полагаясь на свои силы, люди, которые прибегают к этим ухищрениям, они игнорируют Бога и не доверяют Ему, не доверяют Его обетованиям. В этом была самая значительная проблема Ревеки и Иакова. Ревека хорошо знала эти слова. Посмотрите еще раз, 25 глава, 23 стих. «Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». То есть Бог сказал, будет так. Но Ревека хочет достичь этого своими собственными средствами. Она не может, она не хочет, она не умеет, доверяя Богу, ждать. Потому что это ставит в положение зависимости полной. Это ставит в положение, в котором у нас нет контроля над ситуацией, в которой мы не можем управлять событиями. Вот именно в этих ситуациях верующие люди прибегают к различным человеческим манипуляциям, в которых есть какой-то душок неправильного, какой-то привкус того, что неправильно. Мы можем это оправдывать, он сам пришел, попросил супа, он сам поклялся отдать первородство, Но внутри все очень ясно, что здесь нечисто, здесь есть недоверие Богу, здесь есть что-то человеческое, что-то свое. Этот подход лишил Иакова создать атмосферу доверия Богу, атмосферу упования на Него. И, как видно, это очень дорого стоило им. Мы будем об этом говорить еще не раз. Это очень дорого стоило в атмосфере, в будущем его семьи. Мы очень ярко это видим, как какое катастрофическое действие такой подход оказал на формирование детей Иакова, и сколько много проблем в их жизни было после этого. Но у этой истории есть интересное продолжение. Моисей так выстраивает свой рассказ о жизни Иакова, чтобы мы могли увидеть силу Божьей благодати, не только слабости Иакова, но и Божью силу в том процессе, как он ведет своих детей, как он действует в контрасте с вот этими жалкими ухищрениями Иакова. Божья благодать, она действует в этом рассказе совершенно неожиданно. Итак, неожиданная сила Божьей благодати. В этом удивительное и непостижимое величие Божьей благости и любви. Есть люди, которые говорят, что в Ветхом Завете нет благодати. Благодать вот в Новом Завете, а в Ветхом Завете как бы там вот только Божья строгость. Это совершенно неверно. И история с Иаковом – это очень яркое тому подтверждение. Буквально в следующей главе мы читаем описание встречи Иакова с Богом, а точнее Божья встреча с Иаковом. Несмотря на все недоверие, несмотря на ухищрение, несмотря на слабости, которых так много, которые создали огромные проблемы для Иакова, Бог, будучи верным своему завету с Авраамом, он подчеркивает именно завету с Авраамом, он продолжает свое действие с Иаковом, воспитывая его, изменяя его и наполняя его своим смыслом, ведя его по своему пути. Эта встреча, как известно, произошла по пути Иакова в Харан. После того, когда он услышал об угрозе брата, он бежит туда. Бежит – это не спринт, понимаете? То есть это не стометровка. Бежит туда – это значит путь примерно в несколько недель. То есть он быстро, спешно, но это не такое быстрое путешествие, так как пешком пройти от южной части Израиля до современного Ирака, вы понимаете, это достаточно долгий путь. И вот по пути он, естественно, устал, ночь приходит, он останавливается на ночлег, именно в этой точке происходит встреча. 28 глава, мы читаем с 10 стиха. «Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел он на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». И вот здесь, во сне, Бог является Иакову необычным образом, и он открывает ему три неожиданные истины. Первое – Бог сопровождает тебя. Мы посмотрим на них последовательно. Иаков знал о Боге. Он наверняка слышал о нем от отца, от матери. Он участвовал в поклонении Богу, потому что Исаак построил жертвенник, мы знаем. Значит, там приносились жертвы, там говорилось об обетованиях. Но вот в суете своей, в этой погоне за счастьем, он как-то забыл об этом. На практике, живя так, как будто с Богом он не связан никак. То есть он решает сам проблемы без Бога. И вот внезапно Бог ему является. 28 глава, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней». Вот самое большое, что впечатлило Иакова в этот момент, было даже не в том, что Господь сказал ему потом, а было в том, что Господь был с ним. Господь был вот в этом месте, вот с этим человеком, который сейчас бежит от своего брата, бежит от проблем, которые он сам же создал. Мы очень часто находимся в подобном положении. Посмотрите, после того, когда Иаков проснулся от сна своего, слушайте, что он говорит. 16 стих. «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. и убоялся, и сказал, как страшно место это. Заметьте, внезапно для Иакова открывается духовная реальность. Открывается то, что в действительности существует, что он не видел, что он забыл, что он игнорировал. Он жил так, как будто этого ничего нет. И вот внезапно в этой точке он видит Бога, который рядом с ним. Вот Божье присутствие – это одно из наиболее значимых проявлений Божьей благодати к его детям, к участникам завета с ним. Мы очень часто похожи на Иакова. Мы очень часто живем так, как будто Бога нет. Мы забываем, что на Него можно полагаться, Ему можно доверять. Мы забываем о том, что нужно бояться Его и нужно жить в осознании Его присутствия. В результате мы живем и воспринимаем происходящее вокруг нас так, как будто события развиваются хаотично. Мы слушаем, смотрим, читаем разные веб-сайты, мы прилипаем к экранам для того, чтобы наблюдать за тем, какая революция следующая происходит. И мы очень часто просто забываем о том, что в действительности Бог продолжает быть на троне. Мы забываем о том, что есть кто-то, кто управляет всеми событиями, кто направляет все события, независимо от того, какие бы они ни были. В осознании Божьего присутствия один из главных инструментов, один из главных источников силы для верующих людей. Вот почему важно читать Писание постоянно. Вот почему важно быть в церкви, потому что хаос, суета того, что происходит вокруг, вырывают нас из осознания Божьего присутствия, и в результате мы живем фактически без ощущения Бога правящего сегодня. Вот почему это повергает многих в смущение, и смятение, и в страх, и в беспокойство. Вот почему для многих людей проигрыш республиканцев в Сенате и на посту президента чуть ли не конец света. По простой причине, потому что мы просто забываем о реальности Божьего присутствия. Слушайте, что Бог говорит не раз потомкам Иакова и говорит нам. Исаия 41 глава 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобой». Бог снова и снова говорит носителям завета эти слова. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. Поддержу тебя десницей правды моей». То есть осознание Божьего присутствия помогает нам освобождаться от страха, от беспокойства в любых ситуациях. Несколько позже Бог опять обращается к Израилю и говорит следующее. Псалом 72-й, это псалом Асафа, очень интересный псалом, тоже построенный точно на этой же проблеме. Помните, когда начинается этот псалом, он говорит, как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои, ноги мои. Дальше объясняет, я позавидовал безумным, то есть он стал смотреть на окружающий его мир так, как будто Бога нет. И все это ввело его в глубочайшее смятение, смущение внутреннее, и это продолжалось до того, он пишет, пока я не вошел во святилище. Вошел во святилище и вспомнил о Божьей реальности. И увидел Божье присутствие, его действительность. И вот как он говорит в конце этого псалма, после того, когда все стало на места, 23 стих, «Но я всегда с тобою». Вот это решение проблемы. «Я всегда с тобой» для верующего человека. «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Заметьте, вот эти слова «с тобой ничего не хочу на земле», эти слова могут быть произнесены только тогда, когда мы понимаем, что Бог и общение с Ним важнее, чем видимые благословения, которых мы пытаемся достичь сегодня. Как я уже сказал, что для многих верующих людей, к сожалению, то, что происходит в обществе вокруг, то, что происходит в стране, не только в нашей, в разных странах, разные периоды, разные революции, разные какие-то глобальные катаклизмы, это часто повергает нас в уныние, в растерянность. Потому что пишут некоторые сегодня, как я уже говорил, можно сделать вывод, что в их сознании мир остановился. Кто-то уже говорит, нужно в Бразилию переезжать. Как будто там частичка рая. на земле. Ну, посмотрите, пожалуйста. Это происходит только тогда, когда мы верим в Трампа или в республиканцев больше, чем в Бога. Больше, чем в Божью любовь. Больше, чем в Божий суверенный план. Это происходит только тогда, когда мы думаем о политике больше, чем о Боге. Это происходит тогда, когда мы смотрим или читаем политические новости и обзоры больше, чем читаем Библию. И, к большому сожалению, для многих людей это является реальностью. Ну, посмотрите, дорогие, Бог продолжает быть на троне. Как бы ни складывались обстоятельства, они им допущены. Они находятся у него под контролем. Жить с Богом в любых обстоятельствах – это одно из главных преимуществ спасенных людей. Господь царствует. Это Он допустил постепенное скольжение населения Америки к тому, чтобы они оставляют Бога и все больше и больше живут либеральными, человекоцентричными, антибожьими, антихристианскими ценностями. Это Бог допустил. Это не дело одного или другого политика. Это состояние народа. Это не политическая битва, это духовная битва. Это битва за миллионы душ, которая, как мы видим, христианское влияние в Америке ослабевает все больше и больше. И это не сегодня произошло. И это не изменишь демонстрацией. Это то, что десятилетия продолжается. Это то, что, против чего церковь оказалась неспособной противостать или противопоставить реальное духовное влияние. Политическое влияние не играет здесь роли. Оно не в счет, оно не поможет. Души, битва за души проигрывается. Все это не случайно. Очень интересно, это Бог допустил пандемию в тот год, когда выборы, которая сломала все планы. Это Бог допустил. Нам нужно помнить это. Нам нужно видеть это, что это Бог допустил то, что огромное количество либерально настроенных граждан переехали и заполнили несколько традиционно консервативных штатов, такие как Вирджиния и Джорджия, в результате поменяв общий расклад сил. Это Бог допустил. Это не случай. Это не просто вот сорвалось. Нет, это тенденция, это общий процесс. Нам нужно видеть все это. Нам нужно помнить, что над всем этим продолжает Бог царствовать. Нам нужно ясно понимать, что наша победа связана не с победой того, что происходит здесь на земле, а с победой в душах. И та победа, которую Христос утвердит. Это самый важный вопрос. Откровение о Божьем присутствии с нами – один из наиболее важных элементов полноценной жизни участников Завета. Как Божьего Завета с Авраамом в то время, и в еще большей степени Нового Завета, заключенного через Иисуса Христа. Так это первое. Первое, что Бог по благодати, несмотря на слабость Иакова, несмотря на его очевидные провалы, несмотря на его недоверие, Бог просто берет вот этого изможденного человека, является к нему и говорит ему: «Be quiet, успокойся. Я с тобой». Первое, что он говорит. Второе, что он говорит. Он говорит: у меня есть для тебя план. Очень интересно, что Иаков будет еще, ну так просто говорят, курылесить еще лет 20 после этого. Но Бог ведет его, и Бог говорит: несмотря на все твои слабости, у меня есть для тебя план, и этот план гарантирован заветом, который я заключил с Авраамом. 12 стих. «Увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Заметьте, Иаков усиленно пытается сколотить свое собственное счастье. Он прибегает к различным ухищрениям, манипуляциям, обманам. Он добивается отцовского благословения только для того, чтобы сейчас в данной точке бежать в неизвестность. Вот в данной точке он намного слабее, чем он был до того, когда у него не было благословения, которое он получил обманом. Но вот теперь Бог обращается к нему в этом пустынном месте. Он говорит: «Я тебе дам благословение, не то, что ты получил, не то, что ты пытался захватить своими собственными руками». Он говорит: «Я дам тебе всю вот эту огромную землю. И я дам тебе потомство, которое будет таким великим, как песок земной. И через тебя благословятся все народы». Удивительно, что Иаков, спасая свою жизнь, бежит от обиженного им и наполненного гневом брата, жаждущего его убить, а Бог говорит ему здесь, в данной точке, совершенно иные вещи. Он говорит о том, что подожди, вся эта суета не играет никакой роли. У меня есть для тебя мой план. Этот план намного значительней твоей вот этой суеты, в которой ты сейчас находишься. Это действительность жизни всех принадлежащих Богу. У Бога есть план для каждого из нас. И цель этого плана – наивысшее благословение. И он выше нашей земной суеты сегодня, и наших этих решений, и наших беспокойств многих. Иеремия 29:11, Бог обращается: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть Бог обращался еще тогда к Израилю, опять-таки к участникам завета с Авраамом. И сегодня он говорит к участникам Нового Завета, который заключен Иисусом Христом. Он говорит сегодня к нам: что бы ни происходило с вами, как бы ни складывались обстоятельства, Бог, который спас вас, отдав ради этого своего Сына, обязательно позаботится о вашем благе. Римлянам 8:28 говорит о том, что он спланировал ваши обстоятельства для того, чтобы достичь этого наивысшего блага. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Подчеркните это слово. Все. Все содействует ко благу. Посмотрите на ваши обстоятельства. Речь идет не только о политике. Речь идет о множестве всяких разных дел. Это касается абсолютно всего. Бог контролирует людей, окружающих нас. Бог контролирует их характеры, их отношения, их поступки. Он контролирует болезни и эпидемии. Это все в его руках. В его руках экономика, в его руках погода, в его руках социальные какие-то движения. Он господин природных явлений. Все содействует ко благу. Нам нужно понять, если мы принадлежим Христу, вот здесь сказано, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, речь идет о принадлежащих ему через Новый Завет. Через завет, заключенный Христом. Если мы участники этого завета, нам все содействует ко благу. И третье, что Бог здесь сообщает Иакову, он говорит ему: Бог сопровождает тебя, у меня есть план для тебя, и третье, я сохраню тебя. Это третья истина, 15 стих, и вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. Друзья, вот это гарантия Божьего завета. Вот это сила Божьего обетования. Как я уже сказал, у Иакова еще будет 20 лет, больше 20 лет, пока он вернулся в эту же точку. 20 лет, когда он учился. 20 лет, когда он еще продолжал пытаться хитростью что-то достигать. 20 лет, когда он еще создал массу себе проблем в своих детях. В спорах со своим тестем. В сложностях со своими женами. Мы будем об этом еще говорить. 20 лет. Но Бог говорит: посмотрите, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе. То есть Бог продолжает работать с Иаковом. И как мы потом позже, если Господь позволит, увидим в 32 главе, Бог сокрушает его сердце. Бог занимается с ним, чтобы привести его к той точке, когда, помните, он повредит ему бедро, точку опоры. Он больше не сможет опираться прочно. Друзья, в этом особенное благословение Божьих детей. Тех, кто спасен Христом, кто стал участником Нового Завета. Когда Бог обращается к Иакову здесь, он подчеркивает: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака. То есть он ссылается на силу завета, на принадлежность к нему. Вот почему важно быть в завете с Господом. Вот почему важно быть членом церкви. Членство в церкви подтверждает твой завет в Господе, с Господом. Человек принимает крещение, и он говорит, да, когда его погружают, он говорит, я умер для себя. Когда его поднимают, он говорит, я посвящен Христу, я живу для Христа. Потому что завет со Христом имеет колоссальную силу и значимость в жизни каждого конкретного человека. Это не просто так, человек уверовал, завтра не уверовал, он сегодня вроде как религиозный, завтра не очень религиозный, сегодня он ревностный, завтра не очень ревностный. Нет, завет – это очень ясное понимание того, что человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Когда Иаков проснулся, он был под очень сильным впечатлением от увиденного. 16 стих. «Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал. И убоялся. И сказал, как страшно место это. Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возвел елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Заметьте, он рассчитывал, это будет quick trip, быстрое такое путешествие. «Я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Осознание Божьего присутствия всегда приводит людей в трепет. Это очень ценный опыт в жизни христиан, крайне необходимый для каждого из нас. Это то, что нужно нам и сегодня во время этих серьезных потрясений. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов, чтобы подчеркнуть то, о чем мы говорили. Самое первое. Возлагайте свое упование не на людей, не на человеческие возможности, а на Господа. Конечно, это сложно. Тогда приходится жить по Его правилам, по Его календарю, по Его методике, а не по своим желаниям и планам. Второе. Доверяя Богу, всячески избегайте манипуляций, хитрости или обмана. Самое большее, о чем нужно заботиться, о том, чтобы быть правым перед Господом, о том, чтобы жить в гармонии с Ним и с Его истиной. Третье. Ищите Божьего, искренне следуя Его Слову. Четвертое. Осознавайте Божие присутствие всегда и на всяком месте. Пятое. Доверяйте Богу и Его плану, который обязательно приведет вас к наивысшему благословению. И последнее. Не бойтесь. То, что начато Богом, Он обязательно доведет до конца. А то, что не он делает, обязательно разрушится. Мы склоним колени сейчас и помолимся об этом Господу.